Представляем вашему вниманию сборник детективных произведений Александра Серова под названием «Обручённые с дьяволом», выпущенный издательством «Рыбинский дом печати» в 1997 году. Повесть вторая. «Обручённые с дьяволом».
Слева из-под лестницы ко мне метнулась тень. Он набросился сзади, обхватил меня за шею и принялся душить. Я хотела закричать, но не смогла. Задохнулась. Он потащил меня вниз, в подвал. На лестнице я потеряла сознание. Очнулась на земляном полу от холода. Он сорвал с меня всю одежду. Мне не хочется жить после случившегося. Из протокола допроса потерпевший К, который не был написан. Глава первая. Июнь выдался жарким и сухим. Люди уже начали забывать, что такое дождь. Днем город, казалось, вымирал. Все прятались в помещениях, где еще можно было как-то выжить с помощью кондиционеров, вентиляторов или газет, заменяющих канувшие в прошлое вееры. Отпускники, безработные и прочие праздно шатающиеся с раннего утра оккупировали пляжи и просто берега реки, температура воды в которой побила рекорд последних 100 лет. На дачах и в огородах боролись за спасение урожая лишь самые стойкие садоводы. Основная же масса граждан, обремененных фруктово-овощными хозяйствами, смирилась с нанесенным природой поражением и перспективой приобретения привозных продуктов на рынках и в магазинах. На улицах заметно поубавилось и машин, к великой радости работников ГАИ, вынужденных по несколько часов отстаивать смену на пыльных перекрестках и при каждом шаге отдирать подошвы ботинок от плавящегося липкого асфальта. Всем известно, что жара располагает к лени. Под палящими лучами солнца любое физическое усилие получается вынужденным, вызывает обильное потоотделение и жгучую жажду. Умственный труд тоже не подарок, ибо в духоте происходит так называемое разжижение мозгов. Наглядный пример, пожалуйста, где снимают самые занудные и глупые фильмы? В тех странах, в которых большую часть года жарит солнце. Индия, Мексика, Бразилия и так далее. Шутка, разумеется. Но в каждой шутке, безусловно, есть доля истины. Пожалуй, я бы выделил всего два преимущества, возникающие при такой погоде. Никто не понукает вас на службе. Начальники такие же люди. И окружающие женщины оставляют на себе минимум одежды. Второе отношу к преимуществам с оговоркой. Если женщина имеет ладную фигурку, в противном случае даже мимолетное видение, способное испортить вам настроение до конца дня, а то и всей недели. Нечто подобное случилось со мной сегодняшним утром. После завтрака я спустился на лифте в парадное нашей 14-этажной свечки. Чуток постоял в прокладном фойе, не обращая внимания на терпкий запах свежей мочи, и распахнул дверь подъезда. Горячий воздух опалил мое лицо. На мгновение я прикрыл глаза, жмурясь от яркого солнечного света, а когда раскрыл, навстречу мне поднималось по лестнице существо неземной красоты. Неземной в том смысле, что его вполне возможно и признали бы девушкой года, но никак не на земле. Волосы всклокочены, вместо личика огромные темные очки. Из синих шорт торчат кривые тощие ноги в кроссовках 45-го размера. Под футболкой, напяленной на голое тело, лучше не продолжать. Я застыл, как вкопанный. Создание улыбнулось, показав два ряда желтоватых зубов, обдало меня едким запахом пота и скрылось в подъезде. За 10 лет службы в криминальной милиции и 2 с небольшим годом работы в частном сыскном агентстве «Мистер Холмс» я, поверьте, многое видел и давно не относил себя к категории людей впечатлительных. Однако, на фоне благодушных воспоминаний о завтраке, нежданная встреча вызвала легкое потрясение, плавно выливающееся в отвращение, какое испытывает человек, случайно проглотивший тухлое яйцо. Внизу у крыльца меня замутило. Преодолев внезапный рвотный позыв, я рассеянно побрел в агентство, стараясь выкинуть из головы образ призрака и думать о чем-нибудь приятном. Например, о любимой профессии и о деньгах. Разоблачение шайки торговцев бензином и оружием не имело широкого общественного резонанса. Оно не принесло нашей фирме ни дополнительной популярности среди жителей города, ни хорошего гонорара, так как клиент успел заплатить один аванс, после чего скоропостижно скончался. Точнее, его убили. Коль верно утверждение, что счастье не в деньгах и славе, а в друзьях, то здесь мы явно преуспели, приобретя таковых в налоговой полиции. Да и уголовный розыск остался доволен. Особенно его начальник и наш «большой друг» в кавычках Сусуев, который пришил на форменный китель долгожданные погоны подполковника. Мы с моим шефом от всего сердца поздравили Митрича, вручив его от имени частных сыщиков изящное кашпо, куда посоветовали вставить горшок с каким-нибудь новым растением из коллекции, продолжающей разрастаться прямо в рабочем кабинете милиционера-цветовода. Виновник торжества по обыкновению усмотрел в подарке шпильку с нашей стороны, воткнутую в область его духовных интересов. Он отнюдь не прослезился от умиления, а проворчал лишь избытые и скупые слова благодарности, сопроводив их косым взглядом в нашу сторону. Впрочем, мы не обиделись. На это у нас попросту не нашлось времени из-за выполнения заказа, поступившего от одного преуспевающего бизнесмена. 3 недели скучной рутинной работы без творческой искорки, стрельбы и трупов успешно завершились 3 дня назад к полному удовлетворению сторон. Коммерсант избавился от докучливых конкурентов, настырно совавший нос куда не надо, с использованием новейших технологических достижений по части промышленного шпионажа. А частные сыщики получили приличную сумму, позволяющую с оптимизмом смотреть в обозримое будущее. Из нашей дружной троицы наиболее бурно выразила свою радость Геля, обещавшая вот-вот родить. Сами понимаете, как дорого обходится в наше время желание иметь детей. Если какая-то паршивая коляска стоит, ладно. Лично мы с Настей решили с потомством не спешить. В конце концов, мне чуть больше 35, а жена моложе почти на 15. Ну какие наши годы? Твердо убежден, что в 40 человек только-только начинает понимать жизнь. Как приятно ощущать себя умным. У меня и настроение-то улучшилось. Я даже улыбнулся пожилой соседке со 2-го этажа, под квартирой которой размещался офис родного сыскного агентства. «Доброе утро, Клавдия Емельяновна!» Поздоровался я, притормаживая у пенсионной скамеечки возле подъезда. «Как здоровье?» «По возрасту!» Скучавшая в одиночестве дама показала свои вставные челюсти. «Вот греюсь, пока не шибко печет!» Она поправила на голове белую школьную панаму. «На службу?» «Ага, твой командир уже давно пришел!» Я глянул на часы и вздохнул. 10:50. «Опаздываем, товарищ Костя!» «Опаздываешь, сокол!» Словно прочитала мои мысли соседка и хитро подмигнула. «Выручайте, Клавдия Емельяновна!» Шутливо взмолился я. «Если Никодимыч спросит, то вы, пожалуйста, подтвердите, что я обучал вас навыкам первой медицинской помощи при солнечном ударе. Хорошо?» «Балабол!» — хихикнула пожилая женщина. «Обманывать грешно!» «Ладно, сделаю уж тебе это... как его?» «Алиби!» «Алиби!» — поправил я. «Во-во!» Соседка рассмеялась и махнула рукой в направлении двери подъезда. «Дуй давай, шпиен!» Тяжелая железная дверь надежно ограждала офис от проникновения туда нежелательных элементов. Я не стал звонить и открыл средний замок своим ключом. Шеф сидел на диване в приемной и смотрел визит. По экрану метался косоглазый чувак в черном кимоно и дубасил таких же, как и он сам, косеньких, руками, ногами и головой. Удары впечатляли. Боюсь, что при моих 180 с хвостиком и центнера без 10 килограммов мне бы вполне хватило единственной подобной плюхи. Тем не менее, маленькие вертлявые японцы, корейцы или китайцы, получив целую серию тумаков по корпусу, лихо вскакивали, дико вращали глазами и с душераздирающим криком вновь кидались на главного героя. Ему пришлось вооружиться железным прутом, чтобы утихомирить многочисленных противников, причем я сделал вывод, что в организме у людей с желтой кожей крови гораздо больше, чем у белых. Ее выпрыскивалось не меньше 2 ведер после каждого соприкосновения тела несчастного с железкой, а воевать он переставал на 5-м, 6-м ударе. «Ну и ну!» — невольно восхитился я, поздоровавшись с начальством. «Лабуда!» — вяло промямлил Никодимыч, кивнув в ответ и продолжая пялиться на экран. «Надо было позавтракать!» «Я завтракал!» — шеф повернул ко мне свой длинный нос и настороженно глянул из-под светлых бровей, ожидая традиционного подвоха. «Тогда не понимаю, как это можно смотреть на сытый желудок?» «Мрах!» Никодимыч хотел что-то сказать, но бесконечная драка сменилась непременной для подобных фильмов эротической сценой, и начальник вновь вернулся к процессу созерцания. Главный герой, с трудом узнаваемый без черного кимоно, отдыхал от ратных подвигов в обществе смуглой подруги, приятной полноты. Оказывается, и в Азии встречаются девушки с впечатляющим бюстом. Само дело совершалось в гамаке, высоко подвешенной к 2 пальмам. Ничего нового партнеры зрителям не предложили, но вестибулярный аппарат у них был явно на уровне. Из гамака ребята не вывалились, хотя несколько раз он едва не опрокинулся. «Молодцы!» – похвалил я, едва кадр затемнился в самый решающий момент. «Просто не секс, а акробатический этюд». «Да уж», — хмыкнул Никодимыч, выключил звук и чуть учащенно дыша. Шеф любил костюмы, но не любил галстуков. Сегодня он вырядился в парусиновую двойку светло-серого цвета и белую рубашку с расстегнутым воротом. По-видимому, он легче переносил жару. Я, например, не мог позволить себе ничего, кроме легких джинсов, футболок или рубашек с короткими рукавами. «Кстати, мой приятель специализируется на парамушках», — вспомнил я. «Неплохая коллекция. Подогнать что-нибудь эдакое?» «Нет. Есть животными, садистские, мазохистские». «Да хватит!» — недовольно прервал шеф. «Понял. Больше нравятся каратюшники. Пошукаем?» «Обойдусь. Эту фигню мне вчера племяш вручил». «Да, у 12-летних свои причуды», — проговорил я, принимая оправдание шефа. «Так чем займемся?» Никодимыч пригладил ладонью жидкие волосы, когда-то имевшие цвет спелой пшеницы, и неопределенно пожал плечами. «На пляж сходим?» — храбро предложил я. «Пас. Вода в реке грязная, а жарится на сухую себе дороже. Ну, люди же купаются и плюют на эту санэпидемстанцию. От их плевков вода чище не становится», — съязвил шеф. «Да и дела у меня». «Какие?» — опрометчиво поинтересовался я. «Всякие», — отрезал начальник. Он не переваривал, когда кто-то пытался лезть в его личную жизнь. «Вопросов не имею. Готов подежурить до обеда в надежде, что красивая железная вывеска на стене у подъезда приманит какого-нибудь бедолагу, и он наймет нас провести расследование запутанного и таинственного дела. Так хочется потрудиться для души из любви к сыскному искусству». «Бесплатно? На тебя не похоже», — усмехнулся Никодимыч. «Вот если бы ты добавил состоятельного бедолагу». «Это обвинение в стяжательстве?» — обиделся я. «Возражаю. Один умный из числа самых богатых людей в мире как-то сказал: в молодости я полагал, что деньги — это все. старости я сделал мудрее и понял, что это действительно так. Здорово, верно? Ему виднее, раз он очень богатый, уклончиво произнес шеф, вынимая видеокассету из деки. Договоримся так. Ты поскучай тут часиков до двух, дождись меня, а потом я тебя отпущу. Идет? Заметано. Вначале поколдовал с расческой подле большого зеркала в прихожей, опрыскался дезодорантом Клео и ушел, не прощаясь. Я сварил себе кофе, памятуя о том, что горячие напитки утоляют жажду лучше, чем холодные, и устроился с книгой в своем рабочем кабинете, предварительно наглухо зашторив окно. Глава вторая. Мне оставалось забить десяток страниц новой повести любимой Иоанны Хмелевской, когда в дверь позвонили. Бросать детектив на пороге развязки хуже не придумаешь. Я помедлил, умоляя посетителя пойти прогуляться и вернуться ко мне в гости через полчасика, но звонок прозвучал повторно. «Ты сам пудрил мозги шефу», — сказал я сам себе, будто сгораешь от желания принять участие в расследовании интересного дельца для души. Вот и накаркал. Заложив книжку листком отрывного календаря, я направился в прихожую. «Попала?» — радостно осведомилась Клавдия Емельяновна, собираясь шагнуть через порог. «Подумала, что ты, сокол, скучаешь один-то тут, и решила компанию тебе составить». Я прикинул, если соседушка войдет, то задержится до прихода начальника, и повесть я явно не дочитаю. Но догливо ты наслушаюсь сплетен о соседях со всех 9 этажей. Жертва слишком велика. И чего ради? У меня посетитель, быстро сориентировался я, плотнее загораживая вход в офис. Посетитель, искренне поразилась старушка. Как же я и не заметила, коль кто-то мимо меня и не проходил. «Не проходил», — успокоил я. «Как это?» — она опешила. Даже панамка съехала на затылок. «С чердака спустился». «Дело секретное. Вот и пришлось обходным путем». У Клавдии Емельяновны отпала челюсть. «С чердака?» — прошептала она, прикидывая, как это будет выглядеть. «Извините». Я захлопнул дверь, оставил снаружи растерянную и озабоченную даму. Мои глаза едва успели пробежать всего один абзац текста, когда в прихожей снова зазвенело. У меня не дрогнул ни один мускул. Последовали еще 3 звонка, один за другим с интервалами в 10 секунд. Убеждая себя в том, что пожилых людей обижать нельзя, я со свирепым выражением лица вылетел на площадку, чуть не сбив Клавдию Емельяновну с ног. «Господи!» охнула она. «Башку себе расшибешь!» В минуты опасности Клавдия Емельяновна не переставала думать о других. Мне захотелось обнять заботливую старушку, вывести на руках на улицу и посадить на козырек над крыльцом, но... «Здравствуйте!» услышал я где-то рядом. Я повернулся направо. Приятная женщина, лет 40 с небольшим, натянуто улыбалась, нервно перебирая пальцами ремешок дамской сумочки. «К тебе!» — бодро пояснила Клавдия Емельяновна. «Говорила ей, что ты занят, да она все одно настойчиво просила проводить».